Простая история.
Приветствую всех слушателей на волнах Радио ВОС. В эфире очередной выпуск программы «Простая история». И в прошлый раз мы с вами поговорили о таком очень важном моменте, как соборное уложение. Самый главный документ не только при правлении Алексея Михайловича, но и при почти 200-летнем правлении династии Романовых. А сегодня мы с вами поговорим о том, почему же Россию периода 17 века принято называть бунтажным веком. В прошлый раз я чуть-чуть об этом упомянул, а в этот раз разберем подробнее. Но не будем разбирать этот момент с точки зрения событий, хотя чуть-чуть мы этого коснемся, а поговорим о причинах, следствиях и некоторых моментах, которые вам покажутся любопытными. В прошлый раз я упомянул, что за правление Алексея Михайловича произошло три бунта и одно довольно серьезное восстание. Напомню, 1648 год — это соляной бунт, 1651 год — это хлебный бунт, и 1662 год — это медный бунт. И отдельной строкой, конечно же, здесь речь идет о крестьянском восстании под предводительством Степана Разина. Отдельной строкой, потому что это и бунт, и восстание, и какой-то мятеж. Хотя, конечно, если так посмотреть куда более глубже на это дело, то это все одно и то же. И вот на чем я заострю ваше внимание, прежде чем кратко расскажу об этих бунтах. 17 век действительно уникален для нашей страны во всех отношениях, потому что в 17 веке наше общество перестраивалось, пробовало себя в государственности, пробовало себя в чем-то более самостоятельном и целостном, нежели великие княжества, и при этом получилось так: новое государство, новые проблемы. Потому что, опять же таки, возвращаясь к эпохе Древней Руси, о которой мы когда-нибудь с вами, конечно, поговорим, но не сейчас, нужно обратить внимание, что за правление династии Рюриковичей во всех ветвях и во всех удельных княжествах, которые на тот момент были, а их было очень много, бунтов, именно бунтов, никогда не было. Единственная попытка воспротивиться какому-то режиму или чему-то такому — это была отдельная история с Великим Новгородом. Кто помнит, Великий Новгород — это такой отдельный город, который заявил себя республикой и жил по принципу «так, как хочу», если по-простому. Потому что присланный князь династии Рюриковичей выполнял роль наместника и воеводы, а уж никак не главного представителя города. И вот когда Иван III, объединяя Русь в огромное государство в 15 веке, решил избавиться от последних как раз проблем, которые мешали объединению государства, и начал борьбу с Новгородом, именно тогда и начались проблемы в самом Новгороде, сами мятежи, и люди разделились на два лагеря. Те, кто хотел присоединиться к московскому князю, и те, кто по-прежнему хотел оставаться в качестве такого вот свободного человека в республике. И тогда как раз начались мятежи, начались какие-то столкновения, но крупных каких-то моментов до 17 века не случалось, что, кстати говоря, кажется, наверное, странным и удивительным. И более того, многие из обывателей, тех, кто историю знают исключительно по каким-то моментам учебников, пересказов, и всего такого, думали и знают о том, что Русь и российское государство в целом — это как раз сплошной бунт, какие-то несправедливые царские решения, несправедливости в целом. Однако вот именно 17 век может нам дать пищу для подобных размышлений, для подобных разговоров, потому что именно с 17 века, и начиная, кстати, со смуты, хотя смута — это особая статья вообще в российском государстве, вот именно 17 век и показал нам, насколько государство себя пробует. И первый бунт, который, собственно говоря, произошел? Произошел, когда еще молодой царь Алексей, ему еще было тогда 19 лет, столкнулся со сложной проблемой. Проблема государства и проблема решений каких-то государственных проблем именно в плане сбора налогов, торговли и прочих важных аспектов государства, эта проблема получилась действительно серьезной, потому что как раз в начало правления царя Алексея Михайловича была поднята цена на соль. А это довольно серьезный, соответственно, питательный элемент, если выражаться совсем уж по-простому. Потому что куда ни посмотри, ведь мы все соль применяем куда-то, во что-то. А тогда, тем более, все это закупалось на каких-то базарах, рынках по какой-то ужасной дорогой стоимости. Цена назначалась тогда не купцами, не какими-то торговыми людьми, а именно это делалось прям сверху. Собственно говоря, то же самое произошло впоследствии и с хлебом. Именно спустя 3 года хлебный бунт, в общем-то, показал то же самое. Но если хлебный бунт — это уже, условно говоря, уроки, извлеченные из соляного бунта, то соляной бунт показал очень многое, потому что народ разъяренный и действительно верящий именно в то, что царь-батюшка спасет, это довольно опасная, надо сказать, сила. Подойдя к Кремлю, огромной толпой москвичи просто обрушили на Алексея Михайловича ряд претензий. Готовы были заколоть и избить всю его верхушку, всех тех, с кем он был как раз дружен с точки зрения именно политических каких-то моментов. И тут получилось так, что именно это и послужило неким толчком для каких-то решительных действий. Хотя решительные действия произошли чуточку позже, но тем не менее. И медный бунт, стоящий чуть особняком в этих бунтах, потому что также разъяренная толпа пошла к Кремлю, тоже просила царя о неких нюансах, но здесь стоит обратить внимание на особенность. Медный бунт — это уже конкретная проблема, которую власти сами себе и устроили, который, надо сказать, еще можно было бы избежать. К 1662 году, когда, соответственно, медный бунт и состоялся, вовсю шла война с Польшей, и были попытки еще что-то построить со шведами, точнее, повоевать с ними и что-то как-то решить. Да, эти стычки были не очень большими, но, тем не менее, военные действия к тому моменту были очень активными. Затяжная война с Речью Посполитой, нужно было срочно серебро отправлять в армию на обмундирование, и поэтому срочно пришлось вычеканивать монеты медью. И вот здесь тоже надо обратить внимание на один момент. Возникает вопрос, а зачем, собственно, бунтовать? Какая разница? Ну, медные деньги, ну, серебряные деньги, ну, возможно, бумажки какие бы это, да, напечатали. Нет. Здесь действительно шла речь о ценности. Ценность медных денег была куда ниже серебряных. И наверное, даже можно сравнить эту ситуацию. Ну, те, кто читал сагу о Гарри Поттере, наверное, все знают о неких тонкостях мира волшебников. Почему, собственно, я сравниваю с этим, а те, кто не знает, объясню. В волшебном мире Гарри Поттера деньги были золотыми, серебряными и бронзовыми. Имели свои названия, но здесь это не имеет значения. Каждые монеты имели условно некую ценность, как условно доллар к рублю или к евро и так далее. Там столько-то бронзовых монет, я сейчас не помню, это одна серебряная монета, столько-то серебряных монет, это одна золотая. И в 17 веке в российском молодом государстве было примерно то же самое. Медь ценилась ниже, чем серебро. О золотых монетах, естественно, никто не говорил и даже речи никогда не заводил. И настолько тогда, в 1662 году, в этот бунт, народ ополчился и готов был в очередной раз избавить Алексея Михайловича от его сподвижников, что Алексей Михайлович снова сдался, и в конце концов от медных денег пришлось отказаться. Другой вопрос, что непонятно, то ли действительно царь Алексей Михайлович был по-настоящему тишайшим, как его называли, то ли потому, что он понимал, что если он сейчас будет стоять на своем, может быть только хуже, то ли действительно испугался, что он останется один. Тем не менее, так оно и вышло. Конечно, с одной стороны, кажется, что для того, чтобы править страной, нужно иметь железную руку и серьезную, мощную под собой правовую идею. Но, видимо, тогда, если так уж рассуждать по-серьезному, Алексей Михайлович все сделал правильно и проявил свою железную руку немножечко в другом. Но об этом, наверное, я уже подробнее расскажу в следующий раз. А мы все-таки вернемся к бунтам и к вопросу о крестьянской войне. И здесь, хоть и крестьянскую войну принято называть именно войну Емельяна Пугачева на Урале, здесь тоже, по сути, это война, хотя это называется бунт, крестьянский бунт или восстание по предводительством Степана Разина. Но здесь нужно обратить внимание на одну очень важную деталь. Степан Разин — представитель казачества. Мы с вами в одном из прошлых выпусков разговаривали о том, кто такие казаки и как потом, соответственно, те казаки превратились в тех, о которых рассказывал Шолохов в своих романах. Но, тем не менее, Степан Разин был военным казаком, и его мечта была закрепиться скорее, показать, какой он атаман. У него не было цели и идеи освободить крестьян, хотя уже вопросы, безусловно, такие были. У него не было желания какого-то взять и что-то сделать благое. Он просто хотел завоевать те места, где он жил. По Волге. Астрахань, Царицын, который впоследствии стал сначала Сталинградом, потом Волгоградом. И вот все, что там было в южной части России, именно по Волге. Разин со своими приспешниками, которые, конечно, присоединились к нему именно потому, что он обещал свободу крестьянам, они пошли, просто говоря, грабить земли. И это был по-настоящему серьезный мятеж, который во всех учебниках подается как действительно попытка освобождения крестьян от гнета царской и помещичьей власти, но на самом деле это была захватническая история. И здесь, конечно, финал, итог был очевиден, когда, соответственно, царские стрельцы и другие войска таки сумели подавить этот мятеж на Волге. Разина привезли в Москву и обошлись с ним, надо сказать, как положено. Вот здесь как раз Алексей Михайлович проявил по-настоящему твердую руку и четвертовал злодея, что, надо сказать, на мой взгляд, кажется здесь правильным. И отдельно стоящий момент в бунтах — это история с церковным расколом. Конечно, по большому счету церковный раскол стоит выносить на какую-то отдельную тему и рассказывать об этом более подробно в отдельной программе, но, тем не менее, я отнесу историю церковного раскола как бунт. Кратко попробую объяснить, в чем же дело. Приход к власти, церковной власти, патриарха Никона, сподвижника и одного из первых друзей царя Алексея Михайловича, привел к двоякому моменту. С одной стороны, Никон хотел действительно изменить церковную жизнь, а с другой очень хотел править так же, как в свое время правил с отцом Алексея Михайловича, с Михаилом, его отец Филарет. Но не будем забывать, что Филарет, хоть и был патриархом, он был и отцом Михаила, и был по-настоящему соправителем. А вот здесь Никон, помня историю, решил, что так тоже сможет сделать. И провел ряд манипуляций, и решил, что это будет правильно. Так что же все-таки сделал Никон? Он решил показать, что то, что было до его прихода, было, условно говоря, некорректным. Он заставил переписать все книги церковные. Он заставил всех изменить отношение к религии. И все помнят самое основное, конечно, это то, как все обряды совершались не двумя перстами, как раньше, а тремя. Углубляться в подробности того, почему это и зачем это, условно, наверное, не имеет смысла, потому что это тема довольно тяжелая и непростая. Скажу лишь вот на чем бы я заострил свое внимание. Здесь есть один нюанс. Власть и церковь — это вещи немного параллельные, но не единые. Со времен еще династии Рюриковичей и первых князей, особенно с момента, когда Владимир Святой, Владимир I, крестил Русь в далеком 988 году, и православие плотно вошло в нашу жизнь, и вот до как раз, наверное, революции 17-го года, получалось так, что религия играла такую роль параллельную и, более того, местами главную. Через это прошли средневековые государства. Через это прошли даже на Востоке, хотя на Востоке до сих пор чтят религию и действительно отталкиваются от нее и делают, соответственно, какие-то поправки в культурных вещах тех или иных стран именно с точки зрения ислама. Но в России был принят свой путь, довольно странный и при этом, наверное, по-своему правильный. Религия играла действительно параллельную роль, и она могла осудить любые действия как царя или императора, так и простого смертного. Но при этом, когда произошел тот самый церковный раскол в 1654 году, выяснилось, что, оказывается, новое не приживается. И это тоже самый яркий пример того, как в первый раз в нашем государстве что-то пытались отторгнуть просто потому, что так удобнее, так привычнее. Но насколько это действительно является грамотным и правильным, история до сих пор пытается рассудить, ведь до сих пор сохранились потомки староверов, потомки протопопа Аввакума, который противостоял Никону, потомки всех тех, кто по-прежнему считает, что религия должна быть такой, какой была до церковной реформы, и история так не может поставить точку в этом вопросе. Однако это довольно серьезный и тяжелый момент, к которому мы еще будем с вами возвращаться относительно религии и государства. А сегодня мы в целом с вами разобрали вопрос бунтов, что это такое именно с точки зрения династии Романовых и 17 века, почему, собственно, 17 век принято считать бунтажным веком, а в следующий раз мы поговорим с вами о территориальном вопросе при Алексее Михайловиче. При нем как раз воссоединилась Украина с Россией и не только. Но об этом как раз подробнее в следующий раз. А на сегодня все. С вами был Павел Леонов. До встречи в новых выпусках. До новых встреч и новых историй, в которых мы с вами будем разбираться вместе.
Простая история.